Добрый день, это Будам. Записываю подкаст номер 495. В такой необычной обстановке нахожусь сейчас в аэропорту города Сан-Диего, Калифорния. Сан-Диего – это сердце того, что называется Силиконовая долина. Или, я не знаю, как правильно сказать, Кремниевая долина может быть. Но сейчас я здесь буду на конференции. Вот, приехал в аэропорт, до рейса есть время, и решил записать подкаст, потому как реально не было времени. С прошлого подкаста прошло много времени, но я очень много ездил, об этом вам расскажу. Если услышите, какие шумы аэропортные, то не удивляйтесь, потому как аэропорт есть аэропорт, что вам сказать. Но прежде чем рассказывать вам какие-то истории, сделать маленькое объявление. В мае месяце я буду в Киеве, во второй половине мая, и там буду проводить, в частности, тренинг по Angular. Трехдневный тренинг, 3 полных дня. Так что, если кто из вас программист и хочет быстро изучить вот эту технологию, которая очень популярна сегодня, то советую вам посмотреть на сайт этого подкаста. Там есть ссылочка на тренинг. 3 дня в Киеве. А теперь давайте вернемся обратно, куда мы вернемся. Февраль, конец февраля. Сразу после того, как я записал прошлый подкаст, я укатил. Куда я укатил? Я укатил в Атланту. Атланта, Джорджия. Можно, конечно, сказать, что это Грузия, но как бы это не совсем Грузия. Хотя пишется Грузия и Джорджия, штат одинаково. Вот. Был я там пару дней на конференции. Конференция большая. Конференция 2000 человек. В общем, выросла из такой того, что называется Java Users Group, конференцию, которая имеет несколько потоков. Не несколько, извините, наверное, 12 или 13 потоков. Вот. Я там выступал, конечно же. Вообще, я заметил, что я перестал ездить на конференции, где я не выступаю. Я не хочу как бы навязывать вам никакие выводы, но для себя конкретно я не вижу особой пользы, если честно. То есть, если я не выступаю, кроме как встретить людей, я не вижу для себя конкретно никакой особой пользы для посещения конференции. То есть, технических материалов достаточно в интернете, я могу изучить все и так. Вот, поэтому. Но, тем не менее, хватает конференции, где я таки да, выступаю. И что меня удивило во время этой поездки, в частности, если конкретно, там была такая тусовка, которая называется Women Who Code. Женщины, которые программируют. И вот это мне непонятно. Конечно, есть некая тема, что женщин в IT мало. Нам, конечно, всем только давай, как говорил Звонецкий, если, конечно, хорошая женщина. Вот, хочется, чтобы было женщин в IT больше. Но они что-то боятся, я не понимаю, почему. Наверное, думают, что это сложно, хотя это не так. Но, тем не менее, зачем группироваться по половому признаку? Ну да, женщины, есть какая-то группа женщин, которые программируют. Ну и что? Вы сами себя, женщина, я обращаюсь к вам, ставите в такое отдельное положение. Вот мы женщины, поэтому к нам нужно как-то относиться по-другому. Я считаю, что не нужно, это неправильно. Хотите программировать – программируйте. Вот. Надеюсь, что никакой дискриминации по полу не будет. Вы хороший программист, а я видел много женщин хороших программистов, то все будет хорошо. И не нужно делать демонстрации и такой вызов типа обществу, потому что мы женщины, поэтому мы нас как-то должны по-другому воспринимать. Из интересного, что было на этой конференции, я запомнил только один момент. Сидел я в аудитории и сам слушал какого-то докладчика. Вот, доклад закончился. Я уже собирался уходить из аудитории, и тут ко мне подходит человек, который тоже слушал этот доклад. Там был он такой уже мужчина лет, наверное, под 50. Там был, как я потом уже понял, его сын с каким-то приятелем. И вот этот человек ко мне подходит и говорит, что спасибо вам большое за вашу книжку «Java для детей». Она реально изменила нашу жизнь, потому что вот видите, вот мой сын стоит, а этому сыну лет, наверное, уже 20 как минимум. Вот, ну вот стоит мой сын, и ваша книга сделала серьезный импакт, как сказать, повлияла сильно на нашу семью. Вот, мы не знали, чем будет заниматься сын, а вот ваша книжка вышла. Я сам программист, и я взял и начал его учить программированию, и вот он стал программистом. Ну, как всегда, я это не первый раз, я говорю, да, пожалуйста, я очень рад, спасибо за то, что вы мне об этом рассказали. Но что меня удивило, сын вот этот, о котором папа говорил, за которого он говорил спасибо, разговаривал со своим приятелем, а папа ему так по ходу говорит, что вот посмотри, вот он, типа, автор этой книжки, благодаря которой ты стал программистом. Он просто сделал такое совершенно небольшое движение головы, так типа очень коротко на меня взглянул, но он даже, как говорится, глазом не повел, продолжал разговаривать со своим приятелем. Это меня не то что обидело, конечно, нет, но я удивился все-таки, насколько разные вот эти поколения. Скажем, человек моего возраста понимает некую необходимость там подойти, сказать спасибо, там проявить какую-то благодарность. А ребенок, который вырос в интернете, которому 20 лет, ему все до фонаря, просто до фонаря. Ну вот, ну окей, там, кто-то написал книжку, ну окей, я выучил программирование, ну и что? То есть у него было настолько естественно, что ему просто все равно. Вот. Меня это как бы удивило. Не знаю, насколько вы заметили, особенно я сейчас обращаюсь к людям, которые среднего уже возраста, а средний это, как вы сами понимаете, уже далеко за 40, может быть, даже за 50. Как вы оцениваете своих детей? Насколько они вежливы, благодарны, насколько они отличаются от вас? Вот мне интересно от вас это услышать. Следующая темочка нашей программы. Ну, как бы без Трампа обойтись нельзя. Скажу буквально два слова. Прошло уже, наверное, почти 60 дней его президентства. И я считаю, что он движется в правильную сторону. И реально я доволен, что я все время был за него и ратовал за него. Мне кажется, он делает реальные серьезные дела. Если, конечно, откинуть его главный недостаток, то, что он находится на Твиттере и твитает, чего ему не надо делать, ну вообще не надо делать. Потому что как твитанет, ну вот даже как бы обидно. Ну чего ты? Зачем тебе это? Кроме Твиттера, на самом деле, он реально делает какие-то законы, принимает, ну, которые влияют на нашу жизнь в Америке. И мне это нравится. Кроме того, его главная фишка, которую он все время рекламирует и продает, это то, что он лучший, по-английски это слово называется negotiator, то есть человек, который умеет договариваться. То есть, конечно, он заключал море всяческих сделок в своей жизни деловой, и есть большая надежда, ну, по крайней мере, он так себя продает, что он будет и дальше продолжать заключать сделки и с бизнесами, и с крупными компаниями, и с политиками. Про политиков не знаю, насколько у него это получится, но с компаниями у него уже получается. Создаются новые рабочие места, он договаривается за какие-то большие влияния в экономику Америки, там, скажем, от тех же японцев, вот, договаривается с тем, чтобы деньги не вывозили. Но одним словом, он лучший negotiator, чем Обама. Намного лучше, и поэтому я надеюсь, что для страны от него будет польза. Ну, конечно, это никто не идеальный, и можно было, конечно, на него наезжать и приставать к отдельным его оплошностям, но я этого делать не буду. Будем смотреть на пэкэдж, как обычно. Пэкэдж, мне кажется, хороший для нашей страны. Далее. Когда я уехал из Атланты, а получилось так, что у меня была Атланта, эта конференция, потом были выходные, а потом дальше нужно было лететь в Орландо. И я сделал ошибку. Я решил не возвращаться домой, а лететь дальше. То есть провести выходные в Атланте, субботу-воскресенье. А там уж часик, и я уже в Орландо, во Флориде. А там у меня был тренинг там, по ангуляру очередной. Их у меня слишком много, ребята. Уже, если честно, слишком много. Конечно, бизнес есть бизнес, и нельзя говорить нет, когда тебя приглашают, потому что потом не позовут. Но реально этот месяц и следующий слишком много. Ну ладно, хватит жаловаться. Лечу я, короче, надо было мне лететь в Орландо. Остался на эти выходные в Атланте, и, честно, делать нечего. Гостиница в центре города. Центр города какой-то такой, ну, не неприятный. Ну, нормальный, чисто, пустынно. Построили несколько высотных домов. Но я не получил удовольствия, ребята. Скажу вам честно, я себя казнил, думаю, чего я тут остался? Лучше бы сел в самолет вечером в пятницу, укатил бы в Нью-Йорк себе. А потом бы опять в воскресенье улетел. Зачем мне надо было там оставаться в этом дурном, в этой дурной Атланте? Извините, конечно, если кто там живет, но это не мое. И вообще я стал замечать за собой в последнее время, что я хочу домой. Вот улетел куда-то в командировку, ни на секунду не задерживался. Закончил свои дела и бегом домой в Нью-Йорк. Но тем не менее остался, потом улетел в Орландо. В Орландо отработал, а сделал очередную ошибку в Орландо. В чем была ошибка? Я не хотел брать машину в рент. Почему, если вы меня спросите, я просто без понятия. Ну чего ты не хотел брать машину в рент? Я когда заказывал себе гостиницу, я, естественно, я аккуратно к этому подхожу и посмотрел, да, вот есть такое место, где находится мой клиент, и прямо напротив них была гостиница. И я увидел, я всегда хожу на Google Maps, я никогда просто не так не еду, смотрю, что там в округе, и я видел, что там реально ничего нет. Ни ресторанов, ни магазинов, ну, там парочку каких-то мелких была, но я себе сказал, не хочу брать машину, опять же, почему, непонятно. Взял, снял эту гостиницу, которая была напротив вот этой фирмы, где я проводил тренинг. И действительно дыра. То есть это далеко от центра. Центр Орландо меня, конечно, не интересовал. Я вообще даже не думал посещать все эти парки развлечений, Микки Маус и так далее. Мне это не надо было. Но ну хоть что-то, хоть какая-то инфраструктура должна быть, а ее не было. Там вот эта сеть магазинов, знаете, есть такая у нас 7-Eleven, 7-11. Ну, короче говоря, неправильно я сделал решение. То есть я, конечно, куда-то там ходил, что-то ел, но, конечно, надо было брать машину. Я уже не говорю о том, что такси там дорогущее. Почему там такое дорогое такси? Кто не может сказать в Орландо? Непонятно. Из положительных новостей про Орландо я там встретился с одним из людей, которые давно слушают этот подкаст. Он меня пригласил в ресторан, там покормил меня сушами. Вот, потом мы к нему приехали, я и с женой его познакомился, очень приятная девушка. Ну, то есть это как бы из положительного. А остальное все как бы отрицательное. Ну, тем не менее, работа есть работа. И опять поеду в Орландо, скорее всего, в этом году. Так что не будем никого ругать. Проблемы не в них, а во мне. Вернулся из Орландо на пару дней, буквально на выходные, и укатил в Италию. Сицилия, очередной тренинг, ну, там, кое-какая другая работа. Вот, тренинг по тому же ангуляру пригласил меня в Сицилию, я полетел туда 3 дня. Я там один проводил тренинг, а потом прилетел мой коллега Антон, который у нас работает в компании, он же мой соавтор по книжке, и потом... Он провел день, а последний день, пятницу, мы провели вдвоем. Тоже такая, вот это как раз часть тоже интересная была. В Сицилии я никогда не был. Город называется Катания. Причем город находится рядом с вулканом. Причем это не шуточки, эта гора называется Этна, а вулкан действующий на минуточку. То есть он периодически просыпается. И вот, скажем, мы были там первую неделю марта, а вулкан... Там что-то подсуетился за неделю до этого. Уже после этого я читал, как некоторые люди пытались там погулять по горам, поближе туда подойти к кратеру, и там что-то они повредили себе из-за того, что вулкан, с вулканами никто не шутит. Вот. Интересное место Сицилия. Вот. Но опять, 5 дней для меня очень много. Ну, что там мне 5 дней было делать? Ну, опять, работа есть работа. Вот, очень рыбное место. Я часто бывал в Европе, в многих местах, я вообще очень люблю рыбу. Я бы лучше ел рыбу все время, чем мясо. В Европе обычно рыба дорогая, а здесь нет. Здесь, ну, как на мой карман, дешевая. Скажем, за 15 евро можно взять шикарную, свежайшую рыбу. Там у них и рынок есть прямо в центре. Такой фиш-маркет называется, ну, там, где рыбу продают свежую. Вот, и много мест я нашел, где я мог есть вкусную рыбу. А в одном месте я впервые попробовал там то, что называется осел. Там никогда не пробовал до этого, но вот какое некое ослиное мясо там было. Ну, как бы, если бы мне не сказали, что это осел, как я бы подумал, что ну просто обычное мясо. Ну, в меню, конечно, было все написано, я попробовал, но не то, что я принципе, в игре столько слов. Вот. Встречаться буду, а есть не очень. Но уж попробовал, так попробовал. Если уже говорить о том, что есть и чего не есть, хочу вам рассказать о некой специфике здесь, в Америке. А именно конкретно поговорим о кроликах. Конечно, кролики — это не только ценный мех, не мне вам рассказывать. Вот. Но кроликов едят многие и любят многие. А в Америке здесь есть некая фишка на кроликов. Вы, наверное, знаете, что такой есть Rabbit Bunny, кролик Bunny. Такая игрушка и зверюшка. Такой персонаж есть, и дарят эти мягкие игрушки с этим кроликом. Все, кому не лень, друг другу. Я помню, как-то давным-давно, лет 20 назад, моя жена тогда работала в банке, она пришла в шубе, в кроличьей шубе, которую мы, кстати, сами пошили. А может, обманывалась. Что там была за тема? Неужели она пошла в нашей шубе? Либо она пошла в шубе, но это, наверное, уже было не наше, все-таки, извините. В Киеве в свое время мы купили шкурки кроличьи, вычиненные, и сами пошили ей шубу. Но я думаю, все-таки я вас обманываю. Ну, там что-то было связано с кроликом. У нее было либо кроличий мех внутри, чего-то там. Вот. Ну, когда на работе она сказала, и когда ее спросили, вот так, какое красивое пальто, или что там у нее было, и что-то за мех такой, когда она сказала, что это мех кролика, они: ой, какой ужас, Банни, как это можно? Банни — это наш такой типа друг и приятель, и такой... Такая классная штучка, а из него вы типа шубы носите. В общем, она поняла, что это была ошибка. Соответственно, в магазинах, в обычных супермаркетах кролятину не продаем. Это надо только, чтобы были какие-то фирмы там для гурманов. Вот они продают. Ну или, конечно, в русских магазинах продают все. Вот. То есть кроликов в Америке очень редко можно где встретить, может быть, только в каком-нибудь французском ресторане, а так не едят. Вот. Я бы, конечно, никогда не ел собачье мясо, как я слышал, в Китае едят. Я не могу понять, как люди могут есть собак. Ну, может быть, это еще связано с тем, что я очень люблю собак, и не могу понять, как вот своего друга можно взять и съесть. Ну, видите, в Китае, говорят, едят. И еще странного того, что кто ест. Как-то не так давно шел домой мой сын младший и говорит мне, вот я там проходил по улице где-то там в Манхэттене, и говорит, там раздавали бесплатно какие-то булочки или еще что-то, но при одном условии, на улице прямо стояли, они сказали, что мы вот... дадим вам эту булочку, но при одном условии. На эту булочку мы вам, типа, положим крикетс. Как сказать крикетс? Сверчки, наверное. Сверчков. Что-то приготовленное из сверчков. Оказывается, типа, такая интересная фишка, что сверчки, оказывается, да вообще всякие такие насекомые, это очень полезные продукты, там очень много белка и всякого такого. И они говорили, сказали ему, что вот мы тебе дадим эту булочку, но при условии, что ты должен ее попробовать и сказать, нам нравится тебе или нет. Они, видно, делали какой-то там рыночный анализ, чтобы понять, в принципе, можно это в Нью-Йорке продавать или нет. Но, опять же, я еще пока не готов есть сверчков. А вообще, некоторые даже писали, я потому что читал, что и комаров едят, и непонятно, что едят. В общем, всяких букашек едят, а оказывается, они очень вообще полезны. Вот, и из того, что касается тренингов, и чего я заметил еще одну интересную вещь, мне не понравилось качество дисплеев у людей. То есть приезжаешь в корпорацию, естественно, все пришли со своими корпоративными дисплеями, и там, допустим, там кто-то что-то пытается сделать, у него не получается, они подходят ко мне со своим дисплеем и там показывают, что там у них не получается, а я им помогаю. И что меня поразило, я посмотрел, какое плохое качество дисплеев у людей. Я или отвык уже, конечно, может, наша Галя балована, как говорится, все время сидит на мониторах Apple. да, компьютеров, там ретина дисплеи, там очень качественное все. А тут люди стали подходить ко мне. Это ужас. Ребята, это ужас. Ни яркости нормальной, ни контрастности нормальной, шрифты ужасные, какая-то зернистость. И я понимаю, что люди сидят и работают целый день. Изо дня в день они смотрят в этот ужасный монитор. Я не знаю, какая у вас ситуация, но если у вас есть хоть малейшая возможность, хоть вплоть до того, чтобы попросить начальника, можно ли приносить свой монитор или там свой компьютер, ну, следите за глазами. Я уже говорил это, я думаю, не раз в этом подкасте. Если на чем и нельзя экономить, так это на своих глазах. Не экономьте. Сделайте что-нибудь, чтобы у вас было нормальное качество монитора, если, конечно, это возможно. Далее. Что еще вам рассказать? Вот, за прошедший период, конечно, был то, что у нас называется snowstorm. Вообще, storm, это переводится как шторм, а снежный шторм, на самом деле, ребята, это просто идет снег. У вас, скажем, в прогнозе погоды сказали, что завтра будет снег, а у нас это называется snowstorm. Более того, есть некоторые такие шторма, которые идут вместе с ветром, и особенно если температура где-то в районе нуля, то это будет и лед, и снег, и слякоть всяческая такая. И если еще и ветер, как называется, blizzard, не знаю, как по-русски. Одним словом, вернувшись из Италии, на пару дней, я должен был быть пару дней дома и укатить в Колорадо на очередной тренинг. 14 марта, я помню, я должен был улететь, а был как раз этот Blizzard. 6 тысяч рейсов было отменено. 6 тысяч самолетных рейсов, можете себе представить. И сначала я пытался быть очень умным. У меня был рейс в 6 часов вечера, 14 числа. А я уже заранее смотрел на прогноз погоды, я знал, что будет снег ночью до этого, вот за день до этого и утром. Думаю, нет, не годится. 6 часов вечера это плохо. Если и взял, поменял себе билет на 8 утра. Думаю, успею. Если снег начнется, он еще его много не будет, и я успею улететь нормально. Но, как говорится, с погодой не поспоришь. И тут я смотрю, я получаю имейл от авиакомпании, которая должен был лететь, что твой самолет в 8 утра canceled, то есть отменен рейс. Вот думаю, блин, дурак я. У меня был рейс на 6 вечера. К 6 вечера смотрю, погода улучшится, и наверняка он улетит, а у меня отменен. И они мне автоматически дают там рейс на завтра. Меня это уже не устраивает, надо отменять рейсы, там, вернее, тренинг, я уже начал звонить там, куда надо. Но сам себя все время корю, что ты такой, думаю, дурак, взял, и вместо того, чтобы лететь в 6.30, теперь в 4 часа и с пересадкой. Но потом, как бы, с одной стороны, это было плохо, но с другой стороны, я получил новый имейл, что и 4-часовый самолет тоже отменен, поэтому даже если бы я и не отменял вечерний рейс, я все равно бы им не улетел. Одним словом, благодаря этому шторму тренинг отменился, и я его пройду теперь в апреле в очередной раз. Но вот не полетел, слава богу, хоть какая-то передышка у меня была. С этой передышки укатил вот сюда, в Сан-Хосе. Вот 2 дня провел, быстренько домой. 3 дня буду дома, а потом летаю в Мемфис, Теннесси. Там буду делать тренинг 3-дневный. В общем, ребята, учите ангуляр, потому что здесь у нас идет массовое переучивание народа. За прошедший период еще была какая вещь интересная. Конечно, был Оскар, да? Премия присуждения Оскара на всяческие фильмы. Интересная процедура, но я вам не буду рассказывать о том, кто выиграл. Это вы и без меня как бы можете понять и прочесть. Хочу вам рассказать вот одну вещь. Читал я где-то, или по радио они сказали, что есть такой человек, который зовут Кевин О'Коннелл. Вот он занимается микшированием звука для фильмов. Знаете, а там есть отдельная категория, где присуждают за это премии, Оскар. И вот они сказали, что он типа самый известный лузер в Оскаре, потому что 20 раз его номинировали на Оскар, и 20 раз он его не выигрывал. Вот. Кстати, хочу сказать, что он в этом году таки, да, выиграл на 21 раз, он выиграл. Но вот меня удивило вот что, почему они его назвали лузером. Человек 20 раз попадал в номинацию на Оскара. Номинация на Оскара – это такая суровая победа уже. Вообще, сам факт, что тебя выбрали в эту там пятерку людей, которые, возможно, выиграют Оскар. Ты уже должен быть счастливым. Почему они его назвали лузером? Он никакой не лузер. Ребята, поэтому если вы проходите какие-то отборочные соревнования или какой-то отсев, выбор, и попадаете в финальную группу участников, ну, скажем, я не знаю, музыкальный конкурс какой-нибудь или спортивное соревнование, вы уже выиграли. Вы уже попали в эту группу. Поэтому, по моему мнению, вот этот Кевин О'Коннелл, который 20 раз попадал в номинацию на Оскар, но не выигрывал, он не лузер, а winner, победитель. И я перед ним снимаю шляпу. И, конечно, рад, что все-таки он выиграл в этом году Оскар. Хотя я не знаю о нем ничего, конечно, как о специалисте, но мне было все-таки приятно. Вот. Следующая темка. Недавно мне приходилось навещать одного больного в госпитале в Нью-Йорке, в Манхэттене. Вот. И на что я нарвался? Я нарвался на то, на что я раньше нарвался только в Израиле, когда я бываю иногда. Вот там несколько лет назад я был в Тель-Авиве, скажем, останавливался в гостинице. И там было то, что называется субботние лифты. Религиозные евреи, которые в субботу не могут работать, а нажатие на кнопку в лифте, это тоже, конечно, считается работой. Вот. И, скажем, в том же Тель-Авиве есть лифты, которые в субботу, ну, в гостиницах, но я думаю, во всех гостиницах Израиля эти лифты просто сами останавливаются на каждом этаже. Останавливаются, открывают двери, чтобы человек, который религиозный, не должен был ничего нажимать. Вот. Конечно, это существенно замедляет ваше передвижение, скажем, с 15-го этажа на первый, потому как лифт будет тупо останавливаться на каждом этаже. Ну, это как бы Израиль, а я-то был не в Израиле, я же был в Манхэттене. Но надо заметить, что в Манхэттене очень много есть госпиталей, которые построены на деньги евреев. На деньги, которые, может быть, они не построены полностью на их деньги, но они спонсируют очень много филантропы. Не, наверное, слово неправильно, филантропы здесь, но дают очень много денег на медицину. И названия у этих госпиталей всячески такие, там, Маунт Синай, гора Синай, или еще какие-нибудь там, но это как раз был госпиталь, не вот этот Маунт Синай, но в городе, да не только в городе, в стране я видел очень много госпиталей, которые называются как-то там с каким-то еврейским названием. Ну, почему? Потому что евреи дают много денег на благотворительность, на госпиталя. И вот в этом госпитале, где я был, то же самое, та же история. Стоят лифты, открывается дверь, заходишь туда, и там написано, что это шабатный лифт. Шабат – это суббота. И один раз я нарвался. Зашел туда, и он начал меня на каждом этаже останавливать. Ну почему? Потому что суббота, как бы. Вот такая тема. Ну, потом я уже понял, что бывает еще один нормальный лифт, который не останавливается на субботе, но это если тебе повезет. Но мне как раз не очень повезло, и мне приходилось на каждом этаже останавливаться в этом госпитале. Вот. Что еще вам рассказать? Сейчас дайте-ка я посмотрю на время. Сколько я уже с вами болтаю? Уже полчаса болтаю, можно закругляться. Пришлю вам еще одну ссылочку, которая называется «Понимая американцев». Ну, как бы я ее так назвал. Один человек твитанул об этом, но мне кажется, вам будет полезно, потому что такие вещи, они как бы не очень очевидны. А написал он правильно. То есть фразы, которые вы, может быть, будете интерпретировать по-другому, но когда это в Америке люди говорят, они действительно имеет, ну, совсем другое. То есть, я считаю, что это вам будет очень полезно, особенно людям, которые по роду своей работы должны переписываться, может быть, или разговаривать с людьми из Америки. Я считаю, что вам эта ссылочка будет очень полезна. Посмотрите на нее, почитайте, примите к сведению. Когда вы получаете от американца email вот с такими фразами, словами, то вы должны понимать, что на самом деле вам говорят. Так, вот у меня вопрос был недавно, давайте-ка я на него отвечу. Вопрос довольно длинный, но я вам его прочитаю. Яков, сейчас в моем университете проводится адаптационный семестровый семинар по Java. На одном из занятий преподаватель рассказал историю про пришедшего на собеседование на джуниор-вакансию Java-разработчика, бывшего системного администратора. Парня взяли, потому что он показал себя, по их словам, круто. Но он сказал, что нам таких, как он выразился, что мы таких, как он выразился, заворачиваем, потому что в 30 лет учить уже тяжело. Хочется послушать твой опыт работы с людьми старшего возраста, которые пришли на джуниор-позицию. Ты же учил людей, примерно понимаешь, какие сложности у них могут возникать. И в целом про дискриминацию 30-летних менеджерами. Ну, интересно было также послушать про то, что работодателю надо понимать, когда он нанимает джуниор-разработчика. Ну, во-первых, конечно, до сих пор я не могу ни понять, ни принять этот факт, что вы называете 30-летних пацанов, детей 30-летних, уже людьми старшего возраста. Это, конечно, смешно. Но я понимаю, у вас такая реальность, и против лома, как говорится, нет приема. Даже здесь, в Америке, где нет дискриминации по возрасту, ни в 30, ни в 40, ни в 50 лет, можно работать программистами, конечно же. Но что я хочу сказать, когда я готовил программистов, которым было, скажем, за 50 или за 40, я все равно им говорил всегда: ребята, вы не можете быть джуниорами, не можете. И в силу вашего возраста вы должны себя продавать и подавать на рынке, как, ну, люди уже с опытом. То, что Америка, то, что русский программист называет middle, то есть mid-level. Но ни в коем случае не начинающий, не джуниор. Поэтому я считаю, что человек, который меня спрашивает, которому за 30, он сказал, что он джуниор, особенно в вашей стране, где есть дискриминация, он сделал неправильно. Он не должен был искать работу на джуниора. Он должен был потратить больше времени, поднять свой уровень, чтобы уже быть не джуниором, а мидлом. Не джуном, а мидлом, как вы говорите. А что работодателю надо понимать, когда он нанимает джуниор-разработчика? Для джуниора ему особо ничего понимать не надо. Надо только знать, что он будет отвлекать людей постоянно. В идеале, если есть такая возможность, если компания не очень большая, где берут всех подряд, то желательно стараться набирать людей, которые не джуниор. Но вы можете сказать: а как же быть, а если я только начал, если меня никто не брать, я понимаю, конечно, многие крупные компании, там берут всех, там существуют всяческие программы, где это, ну, некоторые называются rotation program, где вас будут брать сразу прямо после университета, и вам будут давать возможность поработать на разных должностях. Для того, чтобы вы поняли, что вас интересует больше всего и что у вас получается лучше всего. Вот. Но это, конечно, делают только крупные компании, поэтому, если вы действительно начинающий, для начала идите в крупные компании. Там как бы вас легче поймут. А если вам уже за 30, то не пытайтесь найти работу на джуниор. Сделайте так, чтобы до того, как вы начнете искать работу, вы уже стали не джуниором, а мидлом, как говорится, мидлом. Вот. Ну и напоследок подкасты «Некие полезняшки». «Некие полезняшки». Что-то у меня написано. Давайте-ка посмотрим про полезняшки. Ага. Первая полезняшка – это скорее для тех, кто живет в Америке. Существуют такие extensions, расширения Chrome, браузера Chrome. Одна из них, давайте я вам одну пока скажу, называется Honey. Honey, как мед переводится. Вот зайдете туда, поищите, и на всех сайтах, где вы что-то покупаете, ну, скажем, на Амазоне. Вы заходите там что-то купить. Амазон вам говорит, вот есть такие-такие цены. Вот этот экстеншн хромовский Honey, он тут же проверяет все другие места, где, возможно, были какие-то купоны, где еще вот эта вещь продается, и вам выскакивает такое маленькое окошечко прямо в страничке, и они говорят, что вот можешь там сэкономить, или там столько-то долларов, или столько-то процентов. Поэтому поставьте ее, попробуйте, а вдруг что сэкономить. Следующая полезняшка, она называется Flux. Это такое приложение, которое уменьшает яркость экрана. Если вы пользуетесь вашим экраном вечером, или, может быть, ночью у вас компьютер стоит рядом, ночью, конечно же, это сильно бьет в глаза, это яркость экрана. Конечно, можно уменьшать яркость вручную, нажимать там на кнопочку яркости, но вот это приложение, оно делает нечто большее. Не просто оно уменьшает яркость, а оно также вырезает определенные цвета из вот этого, из цветовой гаммы. Оно уменьшает существенно синий цвет и, по-моему, зеленого цвета, оно уменьшает часть, потому что они как-то поняли, посчитали, что именно вот эти цвета сильно действуют плохо на глаза. И вот я ее поставил, эту программку, и там можно сказать, когда у тебя рассвет, когда у тебя закат. Вот я ее поставил, и теперь она у меня сама автоматически, как стемнеет, она у меня включается, и экран переводит. Он становится такого теплого желтоватого цвета. И когда будет у вас рассвет, наступит, а я надеюсь, он у вас наступит, то опять все возвращается на обыкновенный черно-белый или там на обычные цвета с обычной яркостью. Посмотрите на нее. Flux называется. FLUX. Может быть, я вам даже и ссылочку оставлю в подкасте. Ну и последняя полезняшка про иномарки. Я знаю, что многие из моих слушателей, особенно в Восточной Европе, покупают автомобили иномарки. И если, конечно же, у вас иномарка, которая, у нее есть какая-нибудь симпатичная эмблема, которая стоит на, ну, капот. На капоте стоит какая-нибудь красивая эмблема вашего производителя машины, то есть такая вероятность, что нехорошие люди, редиски, попытаются ее сломать, отломать, украсть, снять и так далее. Вот эту вот эмблемку, которая стоит у вас на капоте. И вот эта полезняшка, которая, собственно, не полезняшка, а такой совет очень практический, который я вам хочу дать. Я вам оставлю ссылочку, просто чтобы вы знали, какую покупать иномарку правильно, чтобы у вас не было проблем с тем, что у вас воруют эмблемы. Вот я вам покажу ссылочку на YouTube, оставлю, а там как раз и показано. Есть определенные модели, которые делают вот что. Когда кто-то попытается и дотронуться к вашей эмблемке на машине, открывается такая маленькая, как дверца, под эмблемкой, и она раз, и ныряет внутрь, и крышечка закрывается. Мне это понравилось. Надеюсь, посмотрев это видео, вы сразу же все начнете покупать модели этого производителя, и у вас никогда не будет проблемы, что некто ворует ваши эмблемы. За сим будьте благополучны. Наступает весна. Я желаю, чтобы у вас в семьях было хорошее настроение, чтобы у вас детки радовали, чтобы не было у вас никакого горя, а чтобы вы получали удовольствие от жизни. Радуйтесь и слушайте подкасты Будама. До свидания. Будьте здоровы.